С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 8 декабря, среда. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с жителями Гусь-Хрустального. Ранее местные предприниматели обратились с письмом к Владимиру Путину, в котором пожаловались на засилие криминала и бездействие правоохранительных органов города. В Ростове-на-Дону ВИЧ-инфицированные подвергаются дискриминации. Накануне в Великобритании был арестован Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, который публикует секретные документы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks и его основателя Ассанжа? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -2, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем -1, ясная погода. Вы слушаете «Время свободы». Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж публично выступил в защиту действий своего сайта. В статье, опубликованной сегодня в одной из основных газет его родной страны, Австралии, Ассанж заявляет, что демократия нуждается в сильных СМИ, которые контролировали бы действия властей. По мнению Ассанжа, WikiLeaks играет именно такую роль. Основатель сайта отверг обвинение в том, что публикация на WikiLeaks секретных американских материалов может поставить под угрозу не только интересы США, но и жизни конкретных людей. Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. Ассанж называет обвинения сфабрикованными. А как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов обратился к жителям Казани.
Отношусь положительно, потому что WikiLeaks – это беспрецедентный совершенно сайт. Конечно, интересно, как они добывают такого рода информацию, секретную и полусекретную. Но все-таки я желаю руководителю этого сайта успехов, несмотря на тот скандал, который разразился в современном интернете сейчас.
Мне кажется, такой скандальный несколько сайт. Что-то напоминает газету «Жизнь». Ну, если это правда, то остается только порадоваться за создателя этого ресурса и за источники их информации. Пусть печаль озарит лица тех, кто попал к ним на удочку.
Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо, когда есть источник, из которого можно узнать правдивую информацию, причем на таком мировом уровне. Но вот как бы потом не умереть с горя от этой правды, может быть, иногда лучше ее и не знать.
Я положительно отношусь к данному сайту, так как подобной информации довольно мало в интернете. А тут сайт, который занимается, он реально интересен, я думаю, читателям и всем остальным.
Люди должны знать правду, поэтому мы относимся к этому сайту очень даже прекрасно.
Я очень неоднозначно отношусь к такому явлению, как вообще WikiLeaks. Если даже мы должны забыть о таком понятии, как политкорректность, нельзя забывать о понятии безопасность. Если от этого могут пострадать простые люди, конечно, не стоит такого делать.
Сугубо по мне, это журналистика в своем первичном виде, ну, то есть, как во время Уотергейта, когда тебе просто вываливают скандальные факты, а дальше ты уже копаешься сам. Без всяких обзоров, мнение, ангажированность, вот такое вот мое мнение.
Небожители нет, и я думаю, дипломаты, политики задумаются, как себя надо вести, чтобы не стать героем вот именно этих сайтов из-за глупости, непрофессионализма и прочих ляпов.
Ну, я исхожу из принципа, что чем больше у людей информации, тем лучше. Сайт WikiLeaks создал способ, чтобы люди сами присылали документы различные, в том числе секретные, и чтобы это было безопасно. Соответственно, им стали присылать, и большой вал информации вывалился на человечество, и человечество сейчас не знает, что с ним делать. Пусть у политиков болит голова, нам всем стало лучше.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Гусь-Хрустальный приедет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он проведет личный прием граждан в администрации Гусь-Хрустального. Информацию, полученную от жителей, Бастрыкин намерен использовать для объективной оценки сложившейся в городе ситуации. Кроме того, в ходе поездки планируется установить конкретные факты бездействия правоохранителей, чьи обязанности входят выявление и пресечение противоправных действий. Это уже вторая подобная поездка Бастрыкина за последнее время. Недавно он встречался с жителями печально известной станицы Кущевская, где были жестоко убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Между тем, о том, что в Гусь-Хрустальном не все благополучно и спокойно, заявил прокурор Владимирской области Вячеслав Чеботарев. Он отметил, что криминогенная ситуация в городе начала ухудшаться с июля этого года. В ходе проверок действительно были обнаружены просчеты местных милиционеров. Отстранение от исполнения обязанностей главы Гусевского ОВД Чеботарев считает справедливым, ведь работа по раскрытию преступлений, связанных с повреждением или уничтожением имущества, вымогательством у предпринимателей денег, не была налажена должным образом, говорит старший помощник прокурора Владимирской области Анна Синькова.
По результатам изучения проверочных материалов выявлено 13 укрытых от учета преступлений, в том числе вымогательство денежных средств, сбыт наркотиков, причинение вреда имуществу граждан.
Защищать себя предприниматели начали только сейчас, написали письмо премьеру и ждут результатов проверки. Многие коммерсанты, а всего в Гусь-Хрустальном официальным бизнесом занимаются от 3 до 4 тысяч человек, заняли выжидательную позицию и предпочитают никак не комментировать ситуацию, сложившуюся в городе. Впрочем, некоторые связывают усиление активности криминала с предстоящими в марте выборами. Не слишком помогали бизнесу и местные власти. Отношения чиновников и предпринимателей прокурор сравнил с беседой глухого со слепым. По мнению депутата законодательного собрания Владимирской области Виктора Шохрина, который он озвучил в одном из своих интервью, местная элита сама виновата в том, что сейчас происходит в городе.
Они поняли, но слишком поздно, к чему приводит вот такое объединение официальной власти и криминала. Но вот действуют они вот так как-то не смело. Ну, видимо, потому что боятся, реально боятся ответных действий этих людей.
Чем завершится визит исполняющего обязанности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во Владимирскую область, кто придет к нему на прием и на что пожалуется, сказать пока трудно. В любом случае расследование продолжится. Уже сейчас известно о задержании нескольких членов организованной преступной группировки. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник вечером футбольные болельщики провели массовую акцию протеста, требуя наказать виновных в гибели их товарища Егора Свиридова. Он был убит в понедельник в драке между фанатами «Спартака» и выходцами Северного Кавказа. В Москве во вторник избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Махром Хамроев. Обстоятельства происшествия выясняются. В Брюсселе во вторник прошел саммит ЕС России, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Представители ЕС выразили поддержку Москве в этом вопросе. Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Южнокорейские военные предполагают, что КНДР проводит учения в приграничном районе. США подтвердили, что прекращают попытки убедить Израиль возобновить мораторий на расширение еврейских поселений на оккупированных и спорных территориях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Десять часов 7 минут. Не пропустите программу «Грани времени». Какие последствия ожидают российскую экономику в случае вступления страны в ВТО? Об этом говорим с экономистами Павлом Медведевым и Иваном Стариковым. Ведет программу Владимир Карамурза. Вы слушаете «Время свободы». Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко потребовала от Главного управления внутренних дел найти и наказать вандалов, взорвавших в понедельник памятник Ленину в городе Пушкин. Тот, кто поднимает руку на памятники, тот поднимает руку против истории, произведений искусства, чувств наших граждан, заявила Матвиенко. В этом с ней не согласны правозащитники, которые хотя и не одобряют действия вандалов, но считают, что памятники Ленину уже давно пора убрать с улиц российских городов. Только в одной Москве таких памятников, по данным общества «Мемориал», насчитывается около 80, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Взрыв в городе Пушкин уже не первая попытка избавиться от памятника Ленину. Вождя мирового пролетариата подрывали в Санкт-Петербурге. Памятник тогда отреставрировали и спустя год поставили на место. В Калининграде, в Татарстане монументы Ленину обливали черной краской. Такие методы вряд ли могут вызвать поддержку, считает член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский. Хотя от памятников Ленину, по его мнению, давно уже необходимо избавиться другим способом.
Ну, убрать их, как убранная часть памятников, такие паноптикумы скульптурные, как у дома художника, этот парк скульптур, в присутствии памятников в публичном пространстве, означает некоторое приятие этого персонажа как исторического героя. Не случайно в Германии памятники нацистским преступникам были упразднены, хотя тоже это заметный эпизод в истории Германии, но он вызывает вполне однозначную реакцию. Я не хочу сопоставлять идеологии, они совершенно разные. Но с моей точки зрения, люди, совершившие преступления такого масштаба, не имеют права на памятники в публичном пространстве. Не случайно памятников Робеспьера в Париже нет. К сожалению, российская власть не принимает рациональных шагов, чтобы как-то привести наличие памятников в публичном пространстве с реальной историей. Достаточно вспомнить, что по Москве до сих пор стоит, если мне память не изменяет, больше 80 памятников Ленину, в то время как бы не относиться к Петру Первому, он все-таки, наверное, не меньшая фигура в российской истории. Ему памятников в Москве, да и в Петербурге, явно не насчитывается такого количества. Я уже не говорю про царя-освободителя Александра Второго, которому по-хорошему памятники должны стоять в каждом российском городе, или про Екатерину Вторую, которая тоже заведомо не меньшая фигура в отечественной истории, чем Владимир Ильич. Но вот у нас за 70 лет узурпации власти большевиками возникла колоссальная диспропорция. Эту проблему надо решать. Те, кто решают ее такими варварскими способами, ну, не помогают решению проблемы, а скорее препятствуют.
Но вы за то, чтобы памятники Ленину снести?
С моей точки зрения, это не та фигура, которая заслуживает увековечения. К установке памятников нужно относиться осторожно. Не ставить их кому попало, а если без общественного обсуждения уже возникли эти памятники в неимоверном количестве, с моей точки зрения, их надлежит убрать. Их место в музее. В музее Ленина никуда не денешь, это часть нашей истории.
Пока в России взрывают памятники Ленину, в европейских странах из реликвий коммунистической эпохи пытаются извлечь пользу. Правительство Венгрии, например, в этот понедельник выставило на благотворительном аукционе бюсты и портреты Ленина, планируя собранные от продажи деньги отдать жертвам недавней аварии на химическом заводе. Почему такая разница в отношении к Ленину? В России болезненная и агрессивная, в Европе спокойная и прагматическая, говорит Йенс Зигерт, руководитель представительства фонда имени Генриха Бёля в России.
Понимаете, вот эти другие страны в Средней и Восточной Европе, которые жили при социализме, они довольно ясно порвались этим. Им, конечно, и было легче, потому что они смогли сказать, что это было некое внешнее, советское, русское, да? А в России это, конечно, тяжелее. Но, тем не менее, в России вот такой вот, вот однозначной оценки Советскому Союзу, а что это было на самом деле за государство? Это было преступное государство или просто вот какое-то вот историческое российское государство, к которым можно относиться так или иначе, не дано здесь. По крайней мере, не так, что об этом существовало вот какое-то согласие в обществе. И, соответственно, конечно, и двойственные отношения, я думаю, людей в отношении Ленину, именно вот к памятникам, которые, ну, являются определенным символом и, как я понимаю, стоят везде. У меня, например, здесь в Москве во дворе, просто во дворе, обычном нормальном московском дворе, стоит серебряный бюст Ленина. Его этот бюст каждый год заново в серебряном краске вот красят, вот чтобы выглядело вот красиво, да? Есть подостамент, который красит красным, и вокруг такой вот маленький рандель, и там попытается посеять немножко газон, траву. Это не получается, потому что там есть дерево, маленький скверик, где есть и дерево, и дети играют, и собаки гуляют. А, кстати, вот одно лето поставили вот такую маленькую деревянную таблицу прямо вот на этот линий и писали, что выгул собак запрещен. Конечно, вот никакая собака от этого впечатления не получила. Они регулярно туда идут и поднимают лапу на Ленина.
Общество в целом должно решить для себя, как относиться к советской эпохе, в частности, к Ленину. Неоднозначное отношение власти в этом вопросе диктует и двойственное отношение общества к истории. А пока однозначной оценки нет, каждый сам для себя решает, как ему быть и как ему действовать. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Американо-российские отношения улучшаются, заявляет ближайший помощник президента Обамы. Президенты Польши и США обсуждают будущее польско-американского союза. 30-летие со дня гибели Джона Леннона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американо-российские отношения улучшаются, и их будущее многообещающее, заявил в понедельник ближайший советник президента Обамы. С подробностями Алан Давыдов.
Майкл Макфол, директор отдела России и Евразии в Совете национальной безопасности США. Выступая в фонде Карнеги, он подвел итоги перезагрузки американо-российских отношений за последние два года. Американо-российские отношения переживали трудные времена, когда Обама пришел в Белый дом. Новая администрация тщательно проанализировала политику в отношении Москвы. Мы в самом приоритетном порядке. Мы не столько искали точки соприкосновения, сколько задавались вопросом о наших основных интересах в сфере национальной безопасности. Мы стремились к достижению только взаимовыгодных результатов, к тому, чтобы отношения с Россией были разноплановыми, а не сводились лишь к контролю над вооружениями. При этом мы стремились укреплять контакты с Россией на уровне не только правительства, но и гражданского общества. Майкл Макфол говорит, что администрация Обамы за неполные два года добилась осязаемых успехов в отношениях с Кремлем. Подписан новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который, как мы надеемся, очень скоро будет ратифицирован Сенатом. Сближение с Россией выражается и в том, что она активизирует свою роль в решении афганской проблемы. По Ирану мы также достигли заметного взаимопонимания с Россией, и не только в вопросе санкций Совбеза ООН против Тегерана. Удалось убедить Россию не поставлять Ирану противоракетные комплексы С-300. Этот впечатляющий шаг Москвы в ущерб ее экономическим интересам оказался важным для предотвращения роста напряженности на Ближнем Востоке. Советник американского президента Майкл Макфол назвал драматичными и в то же время очень интересными, находящимися пока в начальной стадии, дебаты с Россией о строительстве европейской системы противоракетной обороны. Он напомнил, что Барак Обама не раз заявлял о решимости достичь реального сотрудничества с Россией в сфере ПРО. В конце концов, добавил Макфол, речь идет об укреплении безопасности самих Соединенных Штатов, а в долгосрочном плане и национальной безопасности самой России.
Рассказывал Алан Давыдов. Встреча президентов США и Польши в Вашингтоне в среду обещает стать событием неординарным, по крайней мере, для наблюдателей и журналистов. Обнародованные накануне появления польского президента в Белом доме конфиденциальные американские дипломатические депеши документально подтверждают глубину разочарования Польши решением администрации Обамы отказаться от планов использования польской территории для дислокации компонентов противоракетных систем и отправкой в качестве утешительного приза пусковых установок ракетных комплексов «Патриот» без ракет. Варшава, судя по документам, в несколько ином свете стала рассматривать отношения с тем, кого она считала своим ближайшим союзником. Позволит ли польский президент дать некоторую волю эмоциям? Российский фактор также наверняка станет одним из аспектов переговоров. Особенно после гневной реакции Москвы на известие о том, что НАТО разрабатывает планы защиты Польши и стран Балтии на случай военного конфликта. Какой тон изберет президент Обама, пытаясь уверить союзника в том, что между двумя странами сохранятся теснейшие отношения и при этом убедить Москву в том, что перезагрузка идет полным ходом? Как считает мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский, информация о подготовке НАТО, планов обороны Польши и других стран на восточных рубежах оборонительного союза свидетельствует о том, что администрация Обамы отказывается от первоначальных, отчасти схематических взглядов на международные отношения и роль Соединенных Штатов в мире. Президент Обама признает, что мир действует по несколько более сложным правилам, чем ему виделось, говорит Эли Краковски, что Соединенные Штаты должны оказывать больше поддержки своим восточноевропейским союзникам, одновременно пытаясь улучшить отношения с Россией. Я лично считаю, что в этой ситуации негодование Москвы совершенно неоправданно. Речь идет о членах оборонительного союза, созданного для того, чтобы обеспечить безопасность этих стран. И все прекрасно, в том числе в Москве, осознают, что это нормально. Американо-российские отношения, на мой взгляд, только выиграют, если президент Обама принципиально, твердо объяснит и подтвердит позицию США по отношению к своим союзникам. В том, что касается дипломатической переписки, впервые перед широкой аудиторией открылась, на мой взгляд, обычная дипломатическая кухня. Мы увидели, что Вашингтон имеет планы действий на все случаи жизни. Мы увидели, как Госдепартамент пытается оценить происходящее в мире, и мы увидели, что Соединенные Штаты пытаются установить нормальные отношения со всеми странами, особенно с Россией. Все эти так называемые разоблачения не стоят серьезного внимания. Пора их оставить позади и двигаться дальше. Интересно, что по предварительному плану на встречу двух президентов наедине отведено 15 минут. В присутствии своих делегаций они будут совещаться 35 минут. Завершится встреча короткой пресс-конференцией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
WikiLeaks «Украинский контекст». В программе «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут участвуют обозреватели журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и «Киев-Пост» Катя Горчинская. Ведет программу Виталий Портников. А WikiLeaks мы сегодня также говорим и в утренней информационной программе «Время свободы». Накануне в Великобритании был арестован Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, который, напомню, публикует сотни тысяч секретных документов. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks и его основателя Ассанжа. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут в прямой эфир по этому телефону. А пока хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и на интернет-сайт. Вот что нам пишет Борис. У меня двойственные отношения к таким публикациям, но главный вывод в том, что гласность в интернете уже никто и никогда не остановит, и в будущем даже Китай со своим жестким, контролем отступит. И еще несколько сообщений на этот раз уже с сайта «Радио Свобода». Игорь Иванов пишет нам из Москвы. Скорее положительно. Я думаю, что мы являемся свидетелями начинающегося движения, которое можно было бы назвать романтический антипрагматизм. Я не знаю истинных причин действий господина Ассанжа, но мне кажется, он точно улавливает наметившиеся в последнее время, особенно в молодежной среде, тенденции. Также я полагаю, что выпущенный им протестный джин найдет множество сторонников в разных сообществах. Посмотрим, чем закончится арест господина Ассанжа. Михаил из Москвы также. Назвали вещи политиков своими именами. К сожалению, наших чересчур комплиментарно и только. Вот если бы они доказательно обрисовали так называемых наших политиков, как в кавычках умных, честных и порядочных, вот это была бы сенсация. Алексей из России пишет. Весьма положительно. Утечки информации происходили и будут происходить всегда, но мы знакомимся с ними только через призму СМИ, и то, если они захотят их обнародовать. Благодаря WikiLeaks мы можем почитать все подлинники и сами сделать выводы. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Двоякое отношение. С одной стороны, гласность никому никогда не мешала. С другой, комментарии могут быть тенденциозными. Про одного напишут, про другого нет. Сейчас в Москве 8.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве во вторник вечером футбольные болельщики провели массовую акцию протеста, требуя наказать виновных в гибели их товарища Егора Свиридова. Он был убит в понедельник в драке между фанатами «Спартака» и выходцами Северного Кавказа. В Москве избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Обстоятельства происшествия выясняются. В Брюсселе во вторник прошел саммит ЕС-Россия, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Представители ЕС выразили поддержку Москве в этом вопросе. Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа в Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. Ассанж называет обвинения сфабрикованными. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Южнокорейские военные предполагают, что КНДР проводит учения в приграничном районе. США подтвердили, что прекращают попытки убедить Израиль возобновить мораторий на расширение еврейских поселений на оккупированных и спорных территориях. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о президентских выборах в Кот-д'Ивуаре. Москва использовала право вето, так как считает, что ООН не вправе вмешиваться в подведение итогов выборов. Российские самолеты помешали проведению совместных американо-японских военных учений, сообщили сегодня японские СМИ. Самолеты Ил-38 появились в районе учений в Японском море, после чего маневры были на некоторое время приостановлены.
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна, и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный во вторник в Лондоне по ордеру Интерпола, в тот же день предстал там перед судом. Суд отказался освободить его под залог и оставил под стражей. Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Заседание Вестминстерского магистратского суда во вторник продолжалось около часа и носило предварительный и формальный характер. Главной его целью было определить и подтвердить законность ареста Ассанжа. От имени шведской прокуратуры, требующей экстрадиции главы WikiLeaks, на суде выступила представитель британской королевской прокуратуры Джемма Линфилд, огласившая обвинения, которые предъявляют Ассанжу шведские власти. Они включают подозрения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж категорически их отрицает. Судья Ховард Риддл заявил, что слушается дело не о WikiLeaks. «Речь идет, — сказал он, — о выдвинутых одной из европейских стран обвинениях в серьезных сексуальных преступлениях, включающих 3 эпизода и 2 жертв». Суд отказался освободить Ассанжа под залог, хотя среди присутствовавших в зале суда несколько человек предложили внести необходимую сумму залога. Поясняя свою позицию, судья заявил: «Ассанж может бежать и покинуть страну. Кроме того, находясь на свободе, он серьезно рискует жизнью и может стать объектом нападения неуравновешенных личностей, учитывая сексуальную подоплеку обвинений». Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. По окончании судебного заседания адвокат главы WikiLeaks Марк Стивенс выступил перед журналистами.
Примечательно, что ордер Интерпола от имени Швеции был получен как раз тогда, когда началась очередная публикация секретных материалов. Трудно назвать это случайностью, учитывая, что с августа Джулиан и мы, его адвокаты, не были в контакте со шведской прокуратурой. Британские власти выполняют поручения шведов и обязаны, согласно международной конвенции, это делать, хотят они этого или нет. Шведы требуют экстрадиции Джулиана, чтобы его допросить. У нас есть встречное предложение, почему бы им самим не прибыть сюда.
Джулиану Ассанжу предстоит долгий процесс экстрадиции, если британский суд признает притязания Швеции убедительными и сочтет шведскую судебную систему достаточно независимой, чтобы обеспечить главе WikiLeaks объективное и справедливое рассмотрение его дела. Юристы полагают, что процесс экстрадиции Ассанжа может затянуться на несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks и его основателя Ассанжа? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Олег из Краснодара до нас дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Лейла, давно не звонил. Хотел сказать, что это очень хорошая таблетка против обожествления власти, любой власти, любых тех, кто дорвался до власти, потому что нет Бога, кроме Творца, понимаете. А они, что называется, ну, все эти обвинения в адрес Ассанжа, это, знаете, это все, ну, это все надуманное. Это бесспорно просто-напросто. Это хотят человека просто-напросто остановить. Ну, это начало новой эпохи, понимаете? Давайте все встанем всем миром за него. Спасибо.
Это был Олег из Краснодара, также из этого же города до нас дозвонился Игорь. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, доброе утро. Ну вот она, хваленая демократия американская. Сейчас его выдадут в США из Швеции. Там его закатают по самое не хочу. Будете здесь пожизненно. Ну, а для нашей страны есть хорошая новость. Появился Ходорковский американский.
Спасибо, Игорь. Это был Игорь из Краснодара. Несколько сообщений с нашего сайта хочу прочитать. Пишет нам Миша. Слишком много документов, и где оно то игольное ушко. Но если создатель Викиликс действительно романтик, то отношения положительные. Если кто-то создает секреты и имеет на это право, кто-то другой имеет право эти секреты рассекретить. Эти тайны касаются не Васи Пупкина, а всех, и масса имеет право знать, что то, что хотят, а я хочу знать. Например, не заблуждается ли Запад в отношении Путина и его режима, оказалось, нет, что замечательно и приятно. Спасибо, Эссандж. Сейчас вернемся к звонкам. Игорь из Подмосковья до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я хотел бы сказать вот что. То, что делает Эссандж и его, так сказать, программа «Викиликс», это просто геройство. Это все, что делается тайно, должны знать люди всего мира. Иначе мир может быть погружен в ядерную войну и, так сказать, в другие войны, которые сейчас уже тоже идут и не прекращаются до сих пор. Поэтому «Викиликс» — это геройская, так сказать, фирма и геройская программа, и Эссандж — это просто герой.
Спасибо, Игорь. Это был Игорь из Подмосковья. И сейчас еще несколько сообщений вот на этот раз пейджер. Пишет нам Александр из Сызрани. Обыкновенная современная история прославления собственного издания через скандал. Это мгновенно снижает доверие к данному сайту. С интернета, с интернет-страницы несколько сообщений. Пишет нам Наталья из Краснодара. Сегодня очень активен Краснодар. Впервые у человечества появилась возможность стать чище и честнее. Во все времена политика была грязной вещью. Дмитрий Шатур оппонирует Наталье. Стать чище с Викиликс не получится, потому что Викиликс сам на грязи замешан. И еще от Станислава из Москвы сообщение. Я считаю, что это очень хороший сайт, но, зайдя на него, я не нашел русской версии. А кто хочет закрыть этот сайт, у того совести нет, так как этот сайт не врет, а говорит правду. Лучше знать горькую правду, чем сладкую ложь. Из Москвы Владимир до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте. К сожалению... Алло, Владимир. К сожалению, не удалось нам поговорить с Владимиром, связь оборвалась. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, и сегодня мы у вас спрашиваем, как вы относитесь к деятельности сайта Викиликс и его основателя Эссанжа. Вот прямо сейчас до нас дозвонился Евгений Павлович из Тульской области. Здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Здравствуйте. Утро, здравствуйте.
Значит, я приветствую Викиликс. Правда, надо так дальше относиться, чтобы вы вытаскивать грязное белье, зазнавшись правителем. И в этом отношении западные правители уподобляются московским. И два сапога пара. И по поводу поднятой вами немножко выше проблемы по поводу памятников. Если в свое время правитель Хрущев захотел выкинуть из мавзолея
Евгений Павлович, давайте, знаете, про памятники мы в следующий раз поговорим, когда такую тему зададим в нашей программе. А пока все-таки про Викиликс и Эссанжа. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот этот Викиликс, это вот это объединяющее все власти. Нет, не государство, конечно, а именно власти. И это очень опасно именно для России. Потому что наша власть несменяемая. А раз власть несменяемая, это уже параноидальный уклон. Они уже так распоясались, размахнись рука, раздудись плечо, и у них уже страна, это, так сказать, их садовый участок. Поэтому для нас это очень плохо. Объединение, так сказать, властей в самых их худших проявлениях. Теперь они уже могут сказать, как они все время тычут. Господи, мы посадили. Да вы поглядите, сажают вообще ни за что.
Марина, спасибо. Из Москвы также Владимир до нас дозвонился. Видимо, это последний звонок в этом часе. Владимир, здравствуйте.
Да, доброе утро. Вы знаете, Wikileaks – это моя давняя идея, которую я высказал еще после событий в Беслане. Это идея общенародной агентурной разведки. А сейчас она приобрела вид уже международной агентурной разведки, причем силами гражданских лиц. Вот, Ассанж – это яркий представитель гражданского общества. Поэтому эту идею нужно в России обязательно внедрять, чтобы люди, имеющие хоть какую-то власть, так называемый, как называют, ресурс, официальный ресурс, административный ресурс, чтобы они наконец-то попали под контроль общества. И, как говорится, миллионы глаз следят за поведением начальников, и они от этого становятся лучше. Начальники не хуже, а лучше. Так что эту идею нужно просто прописать даже, может быть, в некоторых наших законах. Хотя те начальники, которые это делают, они будут сопротивляться такому контролю. Но нам, простым гражданам, это просто необходимо.
Это был Владимир из Москвы. Спасибо всем нашим радиослушателям, кто дозвонился до нас. И, видимо, те, кто не успел, уже смогут это сделать в следующем часе. Я напомню, что вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Россия и Европейский Союз подписали меморандум о завершении двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В документ, в частности, внесена принципиальная договоренность по таможенным пошлинам на экспорт круглого леса из России, составляющим сейчас до 25%. Решено, что, вопреки прежним намерениям, Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО начнет поэтапное снижение этих ставок. Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился почти на 35% к уровню 10 месяцев прошлого года и составил 496 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился на 33% до 316 миллиардов долларов, а импорт на 36% до 180 миллиардов долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России за 10 месяцев увеличилось в годовом исчислении примерно на треть, до 136 миллиардов долларов. Международные резервы России в ноябре сократились примерно на 14 миллиардов долларов, или на 2,8%, и к 1 декабря составили 483 миллиарда 63 миллиона долларов, сообщил Центральный банк. При этом с начала года их объем вырос почти на 10%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2,650 миллиардов долларов, а в Японии более 1 триллиона. Министры финансов стран Европейского Союза решили возобновить, начиная с февраля будущего года, так называемые стресс-тесты ведущих европейских банков. Ранее было решено проводить их ежегодно. Впервые серия таких стресс-тестов на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры была организована в Европейском Союзе в июле этого года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них. 5 банков из Испании, Испании и по одному из Германии и Греции. Среди непрошедших стресс-тесты не оказалось тогда ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой, поддерживаемую после краха рынка недвижимости в основном кредитами Европейского центрального банка, будут спасать теперь за счет средств антикризисного фонда Европейского союза.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве во вторник избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Обстоятельства происшествия выясняются. В Брюсселе во вторник прошел саммит ЕС-Россия, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа из Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы», и сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Он сегодня представит обзор прессы. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Ну, например, о том, что мэрия Москвы не дает себя разгневать. Как пишет «Коммерсант», антиправительственный митинг разрешен, день гнева нет. Мэрия Москвы санкционировала проведение 12 декабря на Пушкинской площади митинга с призывом отставки премьера Владимира Путина. Митинг организует комитет пяти требований. Однако та же мэрия запретила намеченный на тот же вечер день гнева на Тверской площади. Значительная часть оппозиционеров все равно намерена принять участие в обеих акциях, а действия чиновников организаторы митингов называют самодурством. В мэрии объясняют запрет Дня гнева тем, что его участники могут нанести вред памятнику Юрию Долгорукому. Они официально дают понять, что митинговать под окнами здания на Тверской 13 оппозиции не будет позволено никогда. Дмитрий Медведев расписал послание на поручение правительству и администрации президента. Медведев вчера утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию. За выполнение большей части поручений будет отвечать премьер Владимир Путин, пишет газета «Коммерсант». Особенно можно выделить поручение губернаторам и местным властям до 1 июля 2011 года принять решение о приватизации имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, определенных законодательством России. Полученные доходы опять-таки пойдут на модернизацию экономики. Напомним, что сразу после оглашения послания, в котором говорилось, что органы власти не должны быть владельцами заводов, газет, пароходов, помощник президента Аркадий Дворкович пояснил, что приоритетными для приватизации на региональном уровне являются, помимо производственных и финансовых активов, в том числе и средства массовой информации, поскольку некоторые муниципалитеты и регионы владеют не одной, а несколькими газетами. Одно из поручений касается повышения роли партии в работе местного самоуправления, которое, по словам президента, является важнейшим элементом любого демократического государства. 27-е поручение касается демократизации законотворческого процесса, пишет «Коммерсант». Как стать единственным поставщиком? Мэр Москвы Сергей Собянин начинает новую кампанию по борьбе с грубейшими нарушениями при закупках лекарств. Уволен директор государственного унитарного предприятия «Столичные аптеки». Как стало известно газете «Ведомости», компания получала госзаказы благодаря грамотному составлению конкурсной документации. Как пояснил «Времени новостей», руководитель Всероссийского союза пациентов Александр Саверский, откладывая аукционы, мэр попадает в двусмысленную ситуацию
с лекарственным обеспечением. Принимая такое решение в конце года, он берет на себя ответственность за то, что кто-то из пациентов не получит лекарства в срок в 2011-м. Непонятно, почему менять систему нужно было именно сейчас, а не, скажем, в начале года, когда никаких закупок не проводится. Хотя в порочности и непрозрачности этой системы мало кто сомневается, пишет «Время новостей» в статье «Чрезмерная конкурентоспособность». Покидая предбанник, так называется статья в газете «Время новостей» о возможном скором вступлении России во Всемирную торговую организацию. Во вторник в Брюсселе, накануне саммита России и Евросоюз, министр экономического развития Эльвира Набиуллина и ее евроколлега Карл де Гюхт подписали меморандум о взаимопонимании по условиям присоединения России к ВТО. При интенсивной работе Россия может стать членом ВТО уже в первом полугодии следующего года. В сентябре аналогичный документ был подписан с Соединенными Штатами. По мнению председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, теперь вступление России в ВТО в 2011 году выглядит вполне возможным. При этом он заверил, что членство России в таможенном союзе не является препятствием для присоединения, пишет «Время новостей». Холодная война по балтийскому сценарию. Европа лицемерит, а НАТО считает Россию угрозой, пишет сегодня независимая газета. В Великобритании во вторник был арестован основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж. Его обвиняют в изнасиловании, но мало кто сомневается, что это политическое преследование за публикацию переписки американских дипломатов с Государственным департаментом. Новые телеграммы, обнародованные накануне, ставят под сомнение перезагрузку в отношениях России и Североатлантического альянса. Если допустить, что они не являются подделкой, то также возникают серьезные вопросы относительно истинных намерений ведущих партнеров Москвы, Парижа и Берлина. Россию в Европе и США воспринимают как угрозу странам Балтии и единственно возможного, помимо непредсказуемого Ирана, поставщика энергоресурсов, с которым необходимо сотрудничать, чтобы хоть как-то контролировать его, то есть России, действия. Подробнее о вскрытых Ассанжем фактах читайте в независимой газете. Футбол. Во вторник клубы профессиональной футбольной лиги, оскорбленные невниманием со стороны Российского футбольного союза, решили направить президенту и премьер-министру страны коллективное письмо с целью обратить их внимание на негативные последствия скоропалительного перехода российских соревнований по футболу на систему «Осень-весна». Народ ПФЛ хочет, чтобы его услышали, так называется статья в «Спортэкспрессе». Согласно данным, озвученным президентом профессиональной футбольной лиги Николаем Толстых, 84 клуба ПФЛ нуждаются в строительстве манежей, крайне необходимых большинству регионов для игры поздней осенью и ранней весной. 51 клубу требуется оборудовать поля подогревом. Во многих городах необходимо улучшить освещение и так далее по списку. Все это время и деньги. Первого практически нет, отпущено всего полтора года, но в России при большом желании могут и за день дворец построить. Но ведь нет и второго, денег. Откуда их брать, никто не понимает. К тому же теперь, после победы в Цюрихе, ясно, что основные финансовые потоки все ближайшие годы до 2018-го будут направляться в официальные города первенства планеты. А что делать остальным? Этим вопросом сегодня задается «Спортэкспресс».
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Программу «Время свободы» продолжает репортаж из Ростова-на-Дону. Первая декада декабря там объявлена днями борьбы с дискриминацией в обществе людей с ВИЧ-положительным статусом. Как выяснилось, для этого существуют очень веские причины. Подробнее об этом корреспондент радио «Свобода» в Ростове-на-Дону Олег Бакунин.
Эксперты отмечают, что дискриминация ВИЧ-положительных людей в регионе является серьезным препятствием в деле эффективной профилактики и медицинского ухода в связи со СПИДом. Рассказывает заместитель директора Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Кумулятивный показатель пораженности населения Ростовской области составляет 126,3 на 100 тысяч населения. Заболеваемость составляет 10,4, также на 100 тысяч населения. К сожалению, согласно статистике, за 10 месяцев 2010 года продолжился рост заболевания. Изменения в динамике серьезные. За это время ВИЧ-инфицированных стало больше на 10%. Теперь в Донском регионе их уже 5,5 тысяч. И каждый из этих людей, практически каждый, сталкивается с дискриминацией. Дома и на работе, в школах и детских садах, медицинских учреждениях и домах отдыха.
Как известно, ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание ВИЧ-инфекцию. Последняя стадия которой известна как синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД, в отличие от врожденного иммунодефицита. Распространение ВИЧ-инфекции связано главным образом с незащищенными половыми контактами, использованием зараженных вирусом шприцев, игл и других медицинских медицинских и парамедицинских инструментов. Несмотря на то, что эта болезнь известна людям уже многие годы, в нашей стране, к сожалению, в ней сохраняется предвзятое, не основанное на объективных показаниях отношение. Журналист Александр Голубничий уже несколько лет занимается подготовкой материалов на эту тему.
Вот у героини вот моего материала было такое ощущение, когда она направлялась вот в клинику, что все на нее смотрят как на врага, что все знают, что она вот заражена и отрицательно к ней относятся. Но она смогла себе это перебороть. Это широко не обсуждается, но в детских домах, домах ребенка, в общем-то, содержатся не самые здоровые дети, и среди них есть ВИЧ положительный. Когда младший персонал узнают об этом, воспитатели там или кто, вот, сразу не в панике, как себя вести с ними.
Медикам, членам общественных благотворительных организаций и самим людям, непосредственно зараженным ВИЧ, все же удается находить некоторые пути для преодоления сложившейся ситуации, продолжает руководитель общественной организации «Благополучие поколений» Ирина Моисеева.
Динамика меняется однозначно. И то, что было, допустим, 4 года назад, и то, что сейчас, разительные перемены идут и со стороны медицинских учреждений. Вообще-то это один из был таких серьезных моментов у людей, живущих с ВИЧ. Это отказы в медобслуживании, это действительно открытое неприязненное отношение, это брезгливость медицинских работников. В некоторых случаях я не говорю за все. Сейчас говорят очень часто действительно о приветливости, действительно о толерантности. Но не во всех случаях, к сожалению. В Ростове с этим легче. Маленькие города в Ростовской области, там дискриминация на очень высоком уровне. Но вообще в целом, если брать именно стигму дискриминацию, она никуда и не уходила. В общем-то, это отслеживается и по лекциям, семинарам, которые я провожу с молодежью. И я вижу, они заполняют тест, где они ставят крестиком, какое чувство вызывают у них люди, живущие с ВИЧ. Чаще всего это и страх, это жалость. То есть, в общем-то, неплохое чувство жалость, но слишком унижающее. И после того, как мы проговорим час обо всех аспектах этой проблемы, то гораздо больше понимания, сочувствия.
Несмотря на то, что в последнее время вирус ВИЧ обнаруживается и в крови людей, скажем так, среднего возраста, после 25, а то и 30 лет, особое беспокойство у общества вызывает стремительный рост заболевших среди детей и подростков. Вот что об этом думает представитель организации «Благополучие поколений» Ирина Моисеева, которая уже несколько лет как сама борется с этой страшной болезнью.
Страх за себя уже прошел. В общем-то, я чувствую себя достаточно комфортно, неплохо, обладая всей информацией, которую только можно обладать именно о проблеме ВИЧ-СПИДа. Но когда я задумалась, а буду ли я так же спокойна за своего ребенка, когда ему будет 10 лет, 15, 20, 25, это что, получается, зная, что творится сегодня, зная о том, что ситуация ухудшается, я перестану просто завтра спать, когда он в определенный момент вырастет и уйдет в свободное плавание. И как матери мне не хочется это пережить.
Помимо основной задачи акции – борьбы с дискриминацией, ее участники не перестают напоминать окружающим о том, что лечение ВИЧ-инфекции до сих пор значительно затруднено. Поэтому ключевую роль в контроле над пандемией синдрома приобретенного иммунодефицита играет профилактика заражения. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
14:07. Не пропустите программу «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком. Главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» к первой годовщине его смерти. Именно этому посвящена программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks и его основателя Эссанжа. Дискуссию на эту тему продолжим уже в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. свободный информационный мир. Радио «Свобода».